Что ж, братья и сестры, мы начали с вами такую болезненную тему о немощи современного пасторства. И вот только начали ее в прошлый раз, а в феврале месяце разгорелся небольшой скандал в интернете, который касается как раз пасторства. Мы его не планировали, этот скандал, он возник сам по себе. То есть какие-то обстоятельства заставили пастырей высказываться на эту тему, выражаться. И вот в этой перепалке или в этой полемике нам, как мирянам, есть смысл посмотреть на то, собственно говоря, в чем претензии, в чем проблемы. Потому что каждый из нас с вами – это овца, овца из стада, и у каждого есть пастырь, который близко по территории, по расстоянию, в том храме, где мы живем рядом, куда мы ходим не только на богослужение, но ходим и на исповедь. И вот здесь происходит встреча, происходит невольный контакт, невольный потому, что некоторые говорят, что вот мне не нравится, как батюшка там, например, выглядит, или как он себя ведет, или как он говорит. Но это же все второстепенные вещи, хотя они очень сильно влияют на душевное настроение человека. Но поскольку духовное в нас до такой степени еще слабо, или, можно сказать, часто и отсутствует, а душевное мы начинаем считать духовным, а в душевном, хотим или не хотим, кроются страсти, прячутся наши страсти, и по временам они обязательно проявляются, в том числе и в таких ситуациях, когда чем-то нам не нравится пастырь, чем-то он нас соблазняет, в чем-то искушает, чем-то огорчает. Вот это, к сожалению, очень сильно влияет на нас. Мы уж такие прямо немощные и слабые овцы, что ну все, абсолютно все в поведении пастыря может нас расстроить, огорчить и даже разозлить. В результате, и таких примеров немало, нам приходится их слышать поневоле, когда мы общаемся с прихожанами, что вот пошел на исповедь, настроение было нормальное. Ушел с исповеди весь разбитый, весь расстроенный. Ну, невольно вопрос возникает, так, а как же так могло случиться? Вы же пришли в лечебницу, вот врач, к которому вы обращаетесь. Вы показываете свои раны, которые вы сами в себе обнаружили уже. Если врач мудро очень будет поступать, то он еще какие-то вопросы вам задаст, еще какие-то раны обнаружит или вскроет источники вот этих болезней, дополнительные симптомы, может быть, вскроются тогда, когда мы сами неопытны, еще не обучались этому врачеванию, духовному врачеванию, этой таинственной такой профессии, пастырства, откуда нам, когда нам, да и из чего вдруг нам, мирянам. Вот, и вместо этого бывает огорчение, глубокое огорчение в людях, что говорит, вот ушел и расстроен, и сейчас не знаю, что делать. Ну, а причащаться благословили, да, благословили. Так что вы сомневаетесь? Так настроение-то испортилось. Что настроение испортилось? Приходится уточнять иногда у человека, который уже в горячке просто обращается, говорит, вот не знаю, как быть. Утром некогда, утром батюшки заняты, там проскомидия, там у них настроение должно быть правильное для богослужения. Еще раз идти исповедоваться, но вроде как не совсем удобно и в практике такое не очень-то приветствуется. Ну как тогда? Вот с этим расстройством, которое унес оттуда, вот обиделся. Вот просто обиделся на то, что батюшка что-то сказал, предположим, даже справедливое. Душа не выдержала, немощная душа, огорчилась, расстроилась, вот и все. Как завтра идти причащаться, когда душа расстроена? Так то ли нужно снова подойти к священнику с утра, то ли вечером вернуться, снова очередь занять, чтобы задать вопрос, батюшка, я вот тут на вас надулся, набычился, мне что теперь делать? Неловкая ситуация, говорят, перед священником, прямо ему же признаваться надо, что я же на вас же обиделся. Как-то вроде неприлично. Что, осудил? Осудил. Но осудил, значит, опять согрешил. А если не осудил, то обиделся. Так с обидой же нельзя идти причащаться. Все логично, да? Вроде как попал. Бесы защелкнули капкан. Надо обиду как-то снять. Надо простить человеку, даже если пастырь сказал какое-то неласковое, недоброе слово. Или справедливым замечанием обидел человека. И вот начинается вот такая канитель. Вот эта вот канитель, которая является следствием того, что не только у нас, у мирян, нет точного понимания, как должен происходить процесс исповеди. Что нужно приносить на исповедь, что не обязательно приносить на исповедь. Мы по своей хитрости сразу же смекаем. Ага, значит, не все, наверное, можно приносить на исповедь. Кое-что можно скрыть. Зачем? Вопрос. Зачем скрыть? Ну как, говорит, если сказать правду, говорит человек, то батюшка сразу не допустит до причастия, потому что грех-то ого-го какой. Но вот у нас вот так вот в крайности сразу мы кидаемся. Нет точного знания. Нет вот той точной школы, в которой бы нас всех воспитали. Но, по крайней мере, вот в данном конкретном приходе. Даже в одном приходе можно встретить людей, которые по-разному понимают вот эти вопросы духовной жизни, вопросы покаяния, вопросы исповеди, подготовки к святому причащению. Все по-разному. Тем более, если в приходе несколько батюшек. Один буквально вот так настраивает людей, другой так. И мы уже выбираем, к которому нам удобнее ходить, к которому приспособиться легче. Этот вот подобрей, а этот вот суровый, этот злой. Если ему сказать на исповеди, что на неделе обижался на кого-то, он все до причастия не допускает. Говорит, почему? Ну как обида, говорит, была, иди еще недельку постарайся обиду-то как-то загладь. Он говорит, так я уже всю обиду-то простил. Ну не может быть, говорит, такого, чтобы обида была быстро так прощена. Нет, надо еще недельку. Вот, говорят, все, не буду к батюшке больше ходить, или этот грех не буду называть. Вы же только сказал слово обида, он шлеп, все, сразу, давай, еще недельку иди, поготовься. Вот какие разные взгляды. Из разных мест, из разных концов приходят вот такие вести неприятные о том, что трудно, оказывается, нам, мирянам, сегодня проходить вот все эти препятствия, вот эти вот этапы, которые нас каким-то образом подготавливают к святому причастию. А иногда и сам Господь попускает разнообразные искушения по ходу подготовки к причастию. То на вечерней что-то случилось, народ суетился, кто-то толкался, дети там шумели, кричали, то времени не хватило, то очередь потерялась, то кто-нибудь влез без очереди. Да сколько всяких искушений в транспорте, дома, когда люди придут уже после исповеди домой. С утра настроение бывает какое-то скверное, ночью сон какой-нибудь пакостный приснится. В общем, бесы ж препятствуют, всячески препятствуют. А Господь не препятствует этому быть, вот этому их воздействию. Почему? Потому что если живые люди, пастыри, не обличают нас в наших грехах, потому что им сейчас запрещают влезать в душу мирян, прихожан, запрещают на всяких разных высоких уровнях, говоря, что пока не спросят, не говорить. Вопросов не задавать. Особенно вопросов, которые расстраивают человека. Например, вопросов, касающихся смертных грехов. Потому что, говорят, некоторых можно ввести в соблазн. Они говорят, еще таких грехов не слышали никогда в жизни вообще. А вы им зададите вопрос и про такие грехи скажете, что они тут покраснеют или в обморок упадут. Ну, то есть, разных всяких теорий хватает в настоящее время. То есть постепенно вот оно создано, это новое нравственное предание. В нашей родной, земной, русской православной церкви, я думаю, и в других поместных церквах подобная ситуация тоже существует, создано новое нравственное предание, которое отличается от того традиционного, действительно существовавшего ранее в церкви и которое описано у святых отцов. Если бы мы все-таки изучали глубоко их опыт, применяли бы его первоначально на себе, пастыри, то тогда бы у них складывалось, по крайней мере, впечатление правильного опыта. Если применение опыта святых отцов дает человеку положительные результаты, то он тогда уже не стыдится и не боится этот опыт передавать тем, кто к нему пришел. Это в первую очередь касается пастырей. Это им бы так нужно было делать. Но если сами они не изучают, потому что некогда или никто, например, не подсказал, что так нужно делать, тогда, по крайней мере, в духовных учебных заведениях уж обязательно должно быть это все построено. Уж там обязательно, ну нам так кажется, по крайней мере, или мы этого бы хотели, чтобы в духовных учебных заведениях пастыри обучали этому всему, чтобы мы сами не думали потом, так как я должен теперь подстраиваться, или что все-таки есть добро, что зло, как правильно, как неправильно, чтобы нам кто-то четко и однозначно говорил, правильно, вот так. И чтобы, применяя вот этот совет, человек обнаруживал реальную пользу для себя, чтобы это не было соблазнами, смущением для человека, при котором он просто теряется и не знает, как ему быть-то в действительности. Применяем то, что советуют, а становится только хуже. Вот одна христианка тут рассказала про себя, что она Больше 20 лет она наблюдалась в одном из известных российских монастырей. Она называет имена известных духовников, известных в России, которых, ну, имена у многих на слуху. Вот, и она говорит, что она по причине своей исполнительности, какой-то такой некоторой детской даже доверчивости или наивной доверчивости, она старалась выполнять все, что ей говорили. Она пытается доказать, что она не была какой-то там лукавой, хитрой, наглой, ленивой. Она говорит, я старалась все делать то, что мне говорили. И это было более 20 лет. Она регулярно исповедовалась, у нее был там возможный какой-то доступ, хотя бы иногда к этим духовникам, но, по крайней мере, на богослужении она регулярно могла быть, исповедоваться. Она регулярно причащалась святых христовых тайн в течение вот этого длительного периода. В результате случилось то, что она дошла до отчаяния. Она дошла до глубокого отчаяния и просто уже не знала, что ей делать. Здоровье у нее окончательно разбито. Она имеет целый ряд болезней, которые не позволяют ей работать. Возраст еще далек до пенсионного. Средств к существованию нет. Она живет в доме, который недостроен, крыша у нее течет, внутренняя отделка не сделана, никаких современных средств благоустройства нет, есть только электричество. Вот оказавшись в таком отчаянном положении, кроме этого всего, она еще и не может примириться со своими родными. Она как-то вот утратила эту способность прощать. Не приобрела за 20 с лишним лет вот эту способность терпеть, миловать, сострадать, сочувствовать. Причем, если к старшим своим вот у нее такое отношение, как бы отторжение их, неприятие их, гнев, обида, осуждение, то по отношению к младшим, ее потомкам, там с той стороны к ней такое же настроение. В результате она уже очень давно не видела свою дочь, она очень давно не видела свою внучку, и она сама не может поехать, ей очень тяжело, например, навестить свою маму. То есть это не только внешние проблемы, которые я назвал, это и внутренние, глубокие духовные проблемы. Склонность к печали, склонность к отчаянию. Вот в наши времена немало людей по этой причине пытаются приходить в храм для того, чтобы хоть как-то получить себе решение своих этих внутренних проблем, от которых человек устал. Эти проблемы... Они не приходящего по временам, так сказать, плана, они постоянного плана. Они давят на человека. И давят так, что человек просто не видит дальше смысла жизни, не видит, не понимает вообще, как жить. Предположение только одно можно сделать в данном случае, что за все эти долгие годы наблюдения, духовного наблюдения над этим человеком, отцам не удалось увидеть вот те глубинные дефекты, которые препятствуют благодати прийти к этой душе и начать ее исцелять. Если есть препятствие в душе для благодати, то благодать не может совершить насилие над человеком. И вот тогда, когда мы, как миряне, неопытные, необразованные, не знающие в духовном плане практически ничего, если и читающие творения святых отцов, то почти там ничего не понимающие, а если и пытающиеся применять то, что там написано, то часто, чаще всего себе во вред применяем, нам нужны вот эти наставники, нам нужны вот эти духовные врачи, которые бы нам объясняли, что у нас не так. Где и какие проблемы в нашей душе препятствуют благодати приходить и исцелять нас, помогать нам, выводить нас из этой пропасти отчаяния, пропасти наших страстей, пропасти наших грехов, в том числе и смертных грехов. В ее положении, вот положение вот этой христианки, что значит нет возможности простить, например, свою маму? Это значит, что однозначно просто закрыть себе доступ для благодати и все. И даже для прощения своих собственных грехов. Вот представляете, сколько лет человек исповедуется? Сколько лет? Сколько раз за год такой человек бывает на исповеди, и 20 с лишним лет он это делает? И вопрос о прощении грехов под глубоким таким сомнением. Почему? Потому что она не простила свою маму. Господь же прямо сказал, если вы не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Капкан. Такое простейшее правило, о котором должны мы все христиане знать, и буквально с первых шагов изучения веры, вхождения в храм, если, конечно, найдется добрый пастырь, который начнет нам объяснять законы духовной жизни, правила христианского поведения, путь изменения, правильный путь изменения души, то тогда нам должны это говорить, и почти сразу говорить. Но я спрашиваю с недоумением, вам 20 с лишним лет не говорил никто, что ли, про это? Я говорю, вот я не могу поверить. Вы называете имена таких отцов, которых уважают все. Вам не говорили? Он говорит, говорили. Честно, говорили. Вот тогда вы, значит, не признавались в том, что вы не можете простить свою мать. Я тоже говорила. Но в чем тогда проблема? Вы признавались, что у вас есть такой ужасный грех. Этот грех, ну, не позволит Богу простить вам ваши грехи. Ни один ваш грех не может быть прощен. Для благодати доступ закрыт. Если вы об этом говорили, в чем проблема? Почему духовники не запрещали вам причащаться? Она говорит, да как? Все же сейчас считают так, что если человек, ты не будешь причащаться, у тебя же не будет силы бороться с грехом. Вот грех неспособности простить ближнего. Обида. Как побороть этот грех? Говорит, надо причащаться. Если ты причастишься, Господь тебе даст сил, и ты тогда простишь. Я говорю, ну, я в недоумении вообще. Вот 20 лет одно и то же делается, 20 лет одни и те же последствия, что вы простить не можете, и вам 20 лет одно и то же говорят, что надо причащаться все равно, чтобы простить, чтобы у вас появилась сила. Вы, когда причащались, вы хоть раз могли простить ее после этого? Нет. Я говорю, вас зачем до причастия допускали? Я не знаю. А я не знаю, и слезы на глазах у человека. Я не знаю. Я доверял. И вот если сейчас говорить человеку, что ты что такая простодыра это? Ты что ты как балда-то ходила 20 лет, тебе хуже и хуже становилось, рассыпалась, и жизнь у тебя рассыпалась, и здоровье у тебя рассыпалось, отношения с родственниками вообще рассыпались, вообще уже все в дребезги разлетелось, и дом теперь у тебя с дырявой крышей, и сейчас снег таять начал, и потекло с крыши. И будешь бегать с тазиками, и отопления у тебя нет, и воды у тебя нет, и туалет у тебя на улице, не поймешь, что вообще. И дом снести еще обещают, ко всему прочему, вообще жуть полная какая-то. Работать человек не может, профессия, которая была нормальная профессия, потерял из-за своих болезней, из своего состояния, теперь не может работать. Другой профессии нет, здоровья нет, дворником идти не может, посудомойщицей идти не может. Я говорю, ну, и надо было слушать 20 лет, что ли, вот это все, не понимали, что ли? Она говорит, я не понимала, я доверяла. Вот доверчивость какая. Другие есть, они махнут рукой и уходят вообще. Уходят. Вот когда вот не складывается, не склеивается, ничего, в жизни ничего не меняется, попробуют, потыкаются, раз, два, три, то хуже станет, то отчаяние внутри, то обида какая-нибудь возникнет. А вот ходил там, записки подавал, деньги жертвовал, свечки ставил, ну толку-то никакого нет, все бросил, ушел, все. Еще потом стал хулить веру и церковь, есть такие. А есть такие, которые вот как она. Вот ходят и ходят и ходят. Тут какая-то внутренняя есть, значит, тяга, которая непонятно на чем основана. То ли бесы так ее тянут, чтобы она причащалась в осуждении каждый раз, чтобы они, бесы, получали вот эту сладкую конфету. Тягчайший грех для христианина, недостойное причащение святых Христовых тайн. То ли правда она такая наивная. В общем, сейчас разбираться в этом бесполезно, но факт налицо. Человек разбит вдребезги. Вот при таком отчаянном положении. Так я говорю, значит, дело надо было строить не на том, чтобы, зная, что вы не можете простить свою родную мать, не на том надо было строить дело, чтобы при таком грехе допускать вас причащаться, надеясь, что сила вам придет и благодать вам поможет. Как благодать придет? Благодать не придет. Человек запрещает благодати подойти к душе этого человека. Чем? Тем, что не простил. Где взять сил, говорят, где взять сил, чтобы простить в причастии? И опять нагружают ее вот этой ложью, и она становится еще хуже. Замкнутый круг. Какой-то обман внутренний, То ли у самих пастырей, ну у нее-то точно обман. У самих пастырей, значит, вот какое-то такое колесо, в котором белка крутится по кругу, но она никуда не движется. Пока она не помрет в этом колесе вообще. Вот так и загоняют вот этого человека конкретно. Я говорю, почему вас 20 лет не учили бороться с этим грехом? Если вы признавались, что вы не можете простить свою мать, почему вас не учили, как с этим грехом бороться? Она вспоминает, ну как мне же говорили, ну ты же хочешь простить? Я говорила, хочу. Я говорила, хочу. Ну тогда иди причащайся. И это вся учеба? Да, вся учеба. Ну а метод борьбы, метод-то борьбы с этим грехом, с обидой, вам кто-то сказал, не помнит. Похоже, никто не говорил. Но если бы метод преподали, как бороться вот с этой болезнью, обучили бы, то тогда бы человек включился в борьбу, и только в борьбе благодати открывается доступ. В борьбе, когда человек начнет делать правильное дело, правильно начнет трудиться против греха. Если человек против греха ничего не делает, то благодать не придет в человека и вместо человека не совершит победу над грехом. У нас же понятие синергии-то, оно же ну, четко вроде бы известно, но слово иностранное, ладно, но по-нашему, по-русски, должно быть взаимодействие. Я уже на пальцах сотню раз показывал в разных лекциях, должно быть взаимодействие человека и Бога. Бог не может без нас спасать нас. Значит, мы должны предпринимать правильные действия, правильные шаги в борьбе с грехом. Если мы этих действий не предпринимаем, например, потому что не знаем, или потому что нас никто не учил, или потому что нас учили, а мы не хотим это применять, нам лень и себя жалко, то нет здесь места для благодати. Чему? Кому будет помогать Бог? Нашей лени, что ли? Нашему нерадению? Бог так не делает. Вместо нас спасать нас Бог не может. Это будет насилие над личностью. Бог – любовь. Он насилия не допускает. В результате безвыходное положение совершенно 20 с лишним лет. Я вот слушаю человека и удивляюсь, как вообще живая осталась вообще? Как живая вообще осталась? Ну давно, это уже давно добыча злых духов. Ну давно могли уже ее угрохать где-нибудь там, болезнью какую-нибудь, еще чем-нибудь там. Крыша обвалится наконец скоро, наверное. И увезти ее в ад уже, все, ну добыча, полная добыча. В полном отчаянии. И посмотрите, Господь препятствует. Господь препятствует. То есть Господь в данном случае не позволяет злым духам довершить свое это коварное дело, несмотря на то, что 20 с лишним лет пастыри не могут показать ей этого пути, этого навыка борьбы, который ей нам нужно учиться применять. Вот как благ Господь. Вот любовь вот в этом точно проявляется любовь Божья. Пока мы не дойдем до ручки, то мы так и все делаем по-старому, думаем по-старому, менять ничего не хотим, лбом в стену лупимся, уже лоб разбили и удивляемся, что это мы войти никак не можем. Ну что, не входим в стену, ну потому что стена. Вот рядом дверь есть, человек, подойди к двери, нормально, как положено, открой дверь и входи. Вот, говорят, не учат, не учили. Вот такая вот беда в современной земной церкви. Это не для того, чтобы там ругать. Я сам уважаю тех отцов, о которых она говорит, которых называет. Но действительно есть такие случаи, которые очень сложны. Которые с духовной точки зрения очень тяжелы. Я не помню, год назад или полтора, или уж два прошло, рассказывал про одного монаха, который тоже 20 лет с лишним по монастырям. Это хоть мирянка, это мирянка. А тот монах, 20 с лишним лет по монастырям. А болезнь его так и не вскрыли. Так и не нашли источники вот этой болезни. Не смогли, не увидели. Хотя он тоже называет такие известные имена, у которых он был, с которыми он трудился, которые над ним, что ли, трудились параллельно. Вот. Бывают такие проблемы. Тонкости духовной жизни, они до такой степени непонятны. Мы-то сами их вообще не можем понять. Это не свойственно нам, потому что болезнь внутри. Мы сами в себе не можем разглядеть эти болезни, потому что здесь нужен взгляд здорового человека со стороны. Я же не могу сам быть здоров или смотреть здоровым взглядом на себя больного, поскольку я сам больной. Это невозможно. Это есть какие-то уникальные случаи, когда человек, измученный вот этой своей болезнью, вот этим своим страданием, человек ищет ответы и не находит нигде, не встречается такой живой, который бы дал этот точный ответ и дал бы правильный совет. Тогда он начинает читать творения отцов, и бывает там раз и проскочит какая-то драгоценная строчка, драгоценная фраза, которая одновременно пронзает его внутренне. И человек, он, люди говорят так, что меня сначала что-то там пронзило внутри, а потом только я умом дошел, что это ответ на мою проблему. То есть явно, что Бог здесь содействует. Потому что чем-то Господь должен настроить внимание этого человека, потому что Бог же видит, как мучается человек. Годами страдает от действия своих страстей, выхода не знает, советы дают неправильные, или вообще не знают, что сказать, или направляют читать святых отцов, как бы так отвлеченно, абстрактно, иди читай, там тебе написано, наверное, будет. Или отправляют каким-нибудь современным старцам, которые порой тоже говорят такие необычные вещи, в которых люди не понимают. Говорят, старец мне ответил. Я говорю, ну как ответ-то поняли? Ну сейчас надо думать, расшифровать, в чем суть ответа. Вот. И думают, думают, и придумывают какое-нибудь совершенно неправильное себе объяснение, начинают тоже применять. Значит, вот тех чудесных исцелений, как было в прошлые далекие века, сегодня практически не встречается. Зато встречается вот такая горечь у некоторых прихожан, которые искренне пытаются искать, а найти никак не могут.